Теория заблуждений.
Я приветствую всех тех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Голос России», смотрит трансляцию на нашем сайте www.ruvr.ru. Это программа «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач ведущие российские политики, политологи, историки, общественные деятели дают ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняют, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – мифы о Великой Отечественной войне в советском кино. У нас в гостях известный российский историк Константин Залесский. Константин Александрович, я рад вас снова приветствовать в нашей студии.
Я тоже очень рад. Здравствуйте.
Константин Александрович, тема эта, на самом деле, конечно, неисчерпаемая, потому что снят сон кинофильмов разной степени достоверности. Я на правах радужного хозяина этой студии предлагаю вам выбрать фильм, с которого мы начнем обсуждение.
Да, вообще-то с любого, в принципе.
Ну, какой вам больше нравится?
Знаете, мне нравится много очень фильмов. На самом деле, именно нравится. Действительно, это очень хороший фильм.
Нравится не заковычно.
Нет, ни в коем случае. Например, мне очень нравится фильм «Подвиг разведчика».
Который... Ну, наверное, критикуем.
Ну, то есть, там, как бы, там даже критиковать нечего. То есть, понимаете, там, как бы, ну, такая былина, не знаю, там сказка, так сказать.
Но ведь некоторые исторические параллели-то там все-таки были с реальными событиями.
Обязательно. Все фильмы про войну, даже если это фильмы, вот, которые, в принципе, даже критиковать глупо, потому что, ну, именно глупо критиковать, это как фильмы типа «Человек на войне». Потому что там, ну как, это жизнь человека на войне, как ему там критикуй, не критикуй, это личное дело режиссера, автосценариста. Ну, например, «Разури здесь тихие», да? Ну, например. То есть, как бы...
Фильм «Вышибающий слезу».
Да.
Из скольких уже поколений,
да,
сколько... людей.
И, в принципе, там, ну что, там, понимаете, там смотреть, как там одеты немцы, это, понимаете, ну, за гранью, я не знаю, там, добра и зла. Вот. А вот фильмы, которые связаны, так сказать, с чем-то, так сказать, с показом войны, не вот человека на войне, а с показом войны как какого-то исторического события, вот тут как раз-то возникают определенные вопросы к этим фильмам, но всегда, то есть, ну, 100% фильмов, ну, мы не берем военные фильмы. Военные фильмы – это агитационный материал. Это...
Фильмы, снятые во время войны.
Во время войны, да, во время войны – это агитационный материал. Тут как бы связь с реальностью, она отсутствует потому, что она должна отсутствовать. Потому что, ну, задача пропаганды как внешней, так и внутренней, она во время войны стоит совершенно конкретно перед конкретными государственными органами, которые ее и выполняют.
Ну, надо сказать, что выполнили задачу поставленную.
Конечно,
выполнили. Вплоть до падения Берлина, вероятнее всего.
Да, конечно, и... Туда-сюда же мы относим кинодокументалистику, которая, несмотря на присутствие в этом словосочетании слова «документ», никаким документом не является.
Ну, так же, как сводки Совинформбюро.
Конечно, да. Это, ну, Совинформбюро – это все-таки официальная вещь.
Ну, и сколько раз редактировали,
да,
при
этом. Естественно. А это, конечно, просто это чистой воды публицистика, не имеющая под собой ни одной, включая великолепный фильм «Обыкновенный фашизм Рома», который, в общем и целом, великолепный публицистический материал.
Ну, классика, на котором учат людей, собственно говоря, работать.
Да, только вот на ней иногда учат, что такое Вторая мировая война. Вот этот как раз не стоит. А вот как работать, да,
но
пожалуйста.
Но вряд ли Ром предвидел, что его фильм будет использован как учебник по Второй мировой войне.
Ну, скажите,
он снимал-то другое.
Он совершенно конкретно снимал и снял великолепный фильм. То есть, я не знаю, по своему психологическому воздействию, какой еще фильм рядом с ним может находиться.
Фразы из него же вообще в народ ушли.
Ну,
до сих пор скрывает свой правильный череп где-то в лесах Аргентины.
Да. Очень великолепный фильм, но вот конечно, но все фильмы, которые связаны с войной, именно вот с показом войны, не человека на войне, а войны, они все имеют под собой реальные факты. То есть, это фильм не вымысел, это фильм и миф, то есть, которые создают, скажем так, они дают полуправду, там, на три четверти правду.
Ну, так называемый положительный миф.
Да, положительный миф. То есть, они, так сказать, снимают углы острые и, значит, дают вот такой вот образ, такой вот мифа. Так же, как, предположим, вот современные фильмы, да, они же тоже миф. Только
они в другую сторону мифологизированы.
Да, но тут, понимаете, если там был заказ, то есть, это фильмы делались конкретно под контролем, ну, курировалось либо ЦК КПСС, освобождение курировалось ЦК КПСС. Ну,
Госкино занималось по заказу гостелерадио.
Да, нет, после освобождения курировалось ЦК КПСС конкретно. То есть, не Госкино, а рангом выше. Там, сказать, там 17 мая весны курировал не только Госкино, но еще, значит...
Определенное ведомство.
Определенное ведомство, да. То есть, так сказать, были еще энтузиасты различных ведомств, которые принимали в этом участие, то сейчас, как бы, понимаете, заказа вроде и нет никакого социального заказа. То есть я так думаю, что это в принципе.
Ну почему есть? Вот не так давно вышел на экраны фильм «Матч», посвященный легендарному матчу смерти, правда.
Ну, да, которого не было.
Там очень мало, да, в общем, показано от реальных событий, и о чем уже критики успели сказать. Но заказ был на этот фильм?
Нет, ну нет, какой-то, естественно, есть. Какой-то есть. Так же, как «Брестская крепость», тоже, в принципе, ну, фактически фильм, который был сделан фактически.
Ну, вообще совместный проект союзного государства.
Да, союзного государства, явно, так сказать, там это был сделан на определенный соцзаказ, был на него. Вот он как раз, вот он, советский прям фильм, прям смотришь, радуешься.
Ну, так Угольников и сказал, мы хотели снять классический советский фильм. Он мне лично это сказал, вот сидя вот здесь как раз.
А, ну, тут прекрасно, видите, то есть он, значит, я правильно его как бы понял, его правильно. Да, классический советский фильм, так сказать, там, не хуже, не лучше, не, лучше, на новом качественном уровне, все-таки у нас техника съемок выросла, так сказать, спецэффекты и так далее. Вот, и все эти фильмы, они ведь под собой имеют действительно реальные события. И во многом не только реальные события, но и во многих фильмах, вот, например, там, типа, условно, «Освобождение», да, а там добиваются лично портретного сходства с персонажей. Ну, которые, когда персонажи идут, конечно, там не персонаж Алялина, да, а персонаж там более высокого уровня, дается внешне очень близко. А события даются там по дням, как, ну, то есть все дается очень близко к тексту. Но всегда вот дается вот такая вот, ну, скажем, это не лакировка, сложно назвать лакировкой, но вот такой вот подгон под официальную линию, под создание конкретного мифа о войне. Мифа, этот миф был, создавался совершенно сознательно, это не так, не случайно получилось. То есть это вот официальная позиция, как должна была бы выглядеть война с нашей точки зрения.
То есть это наша официальная позиция, да, выплывающий немецкий танк «Тигр» 22 июня 1941 да, года,
конечно,
из-за бугра, да, да, видимо?
Да, да, конечно.
Но зачем это было делать?
Ну, как? Это очень важная вещь. Значит, дело в том, что, естественно, в советское время существовала официальная история войны. А сейчас у нас ее нет, к сожалению. Да?
Нет, почему есть? Вот мне Дмитрий Жуков сказал, что вроде как уже первые два тома выпустили очередной версии истории Второй мировой войны. Вот как... Или Константин Семенов, да, ну, кто-то, в общем, из ребят сказал.
Ну, это как-то... Тогда почему-то, тогда вопрос к нашему руководству, почему же так это делается довольно нешироко известно. Ну, то есть, как бы, ну, вообще тогда, наверное, всех надо проинформировать, что теперь у нас есть официальная история.
Руководство вам скажет, что... А почему вы, дорогой Константин Александрович, не хотите следить за книжными новинками?
Так нет, я слежу, но просто в магазине не видел в данном случае. Так же, как, понимаете, сейчас же это проблема, опять-таки, с книгами, что книги, которые выпускаются, ну, скажем так, на деньги государства, а у нас выпускается, знаете, много книг на деньги государства, причем хороших, я вам честно говорю, хороших книг, они фактически не доходят до читателя вообще. То есть отследить, что там выпустило, предположим, то же самое издательство «Распен», можно только позвонив в издательство «Распен». То есть, понимаете, это довольно сложно. Ну, как, не сложно, но просто я же не буду звонить каждый месяц в издательство «Распен», неудобно людям.
Тогда надо во все издательства звонить.
Да. Нет, просто ну, конкретные, да, которые издают на них, они есть, эти книги, но до них добраться, то есть узнать, что они есть, просто узнать, очень сложно. Иногда начинаешь искать книгу и находишь ее. Нет, находишь, все нормально, найти можно. Но для этого нужно как минимум знать, что она существует. То есть и ее искать. Так что проблема-то вот в этом. И, значит, вот, ну, значит, хорошо, значит, если уже начинается у нас официальная история, кстати, было бы интересно, честно говоря, почитать. Конечно, очень интересно с официальной точки зрения.
Если мне память не изменяет, в 2005 году Владимир Владимирович Путин поручил Институту военной истории начать составление этого.
Ну, к тому времени труда. Что-то случилось с Институтом военной истории, который сейчас.
Да, потом Александр Иванович Колпакиди рассказывал, да, сидя опять же здесь, в этой студии.
Да, что значит, нас там у нас и института вроде как бы и нету, и сейчас там не тот центр, не то что-то, в общем. Там были перетрубации, и сомнения у меня вызывают, что они так, в таких условиях могли вообще что-то делать, потому что, ну, все-таки нервная атмосфера, спокойно надо работать. Вот, и... Вот, ну да, да, значит, вернемся, да. Значит, и фильмы, значит, вот есть официальная история. Предположим, там вот зеленая история, там вторая. А до этого, естественно, была концепция, так сказать, так далее, так далее. Но ведь все не будут читать эту умную большую историю войны. Всем, ну, достаточно либо школьных, школьной программы. Но школьная программа, вот ее как бы у нас в советское время, да, прочитал и забыл, да, и слава богу. А значит, нужно все-таки, чтобы широкие слои населения эту концепцию воспринимали. Причем, вот, вы наверняка обратили тоже внимание, что, в принципе, вот такой всплеск военных фильмов, он пошел в районе конца 60-х годов.
70-е – это рассвет вообще.
Да, рассвет. Почему? Потому что, в принципе, после войны там как бы ушел кинематограф, да, но там как бы роли Иосифа Виссарионовича, и все хорошо, всё, больше ничего нет.
А больше ничего и не нужно.
А больше ничего и не нужно было, и все хорошо. А после 1953 года все пошло на спад. Потому что вроде Иосифа Виссарионовича нет, ну там культ личности мы разоблачили. Вроде с Жуковым проблемы определенные существуют. В общем, роль Никиты Сергеевича в войне. В общем, не особо выдающиеся.
Мягко говоря.
Мягко, ну да. И, значит, соответственно, фильмы о войне, да, и притом население эту войну помнит. 50-е
годы. Ну, то поколение-то еще никуда не ушло.
Да, ничего. А вот как раз 60-е, вот здесь, значит, во-первых, молодежь войну просто не помнит. А пришли люди, которые были дети войны. То есть, во-первых, они хотят сказать, что такое была война. Ну, просто хотят сказать, там, как они понимают то, что было. То есть, это уже не участник войны. Это уже следующее поколение, которое хочет, в свою очередь, сказать молодому поколению и воспитать это молодое поколение в русле, вот, так сказать,
западной... Геройко-патриотическое.
Геройко-патриотическое, правильно. Вот. И поэтому пошел всплеск, огромный всплеск. Как раз лучшие фильмы этого этот период как раз начинается. И здесь как раз вдруг у нас, значит, в 68-м году появляется на экранах Иосиф Виссарионович, мудрый, верховный, главнокомандующий. Никаких моментов, причем что характерно, как вы знаете, освобождение начали с Курской дуги у нас. Спокойно, так тихо, решив, что потом мы разберемся с 41-43, а начнем прямо отсюда. Ну, фильм великолепный, естественно. Очень хороший фильм.
Да, кто бы спорил.
Да, кто бы спорил, да. Великолепный фильм. Но показана вот как раз та самая точка зрения, причем показана очень талантливо и очень хорошо. Ну, мало того, кстати, как бы окопные сцены писал Юрий Бондарев. Ну, уже как бы, так сказать, уровень сразу с планка, да, фильма поднимается. Не говоря уж о актерском коллективе, который там снимался. Там.
Ну, и сколько лет снимали это освобождение? Это же не современный сериал там, ну, за неделю, а сняли, и все.
Нет, 5 лет, по-моему, в районе 5 лет его снимали. Не, ну там массовость. Вот. И поэтому, понимаете, как бы ловить там какие-то ляпы по поводу того, что а вот что там за танк едет, ну как, ну не было немецких танков, ну под нож их пустили все. Так мало того, что немецких не было, у нас Т-34 проблемы были к моменту фильма «Освобождение», потому что на металлолом просто все ушло, никто их не сохранил, поэтому их снимать-то нам, ну да, вот и делали там, навешивали на современные танки какие-то картонные макеты, ну фанерные макеты, ну а что делать? Ну как бы ловить на этом, ну как бы как грех, ну что, вот, или там какие по форме что-нибудь. Да, придираться. Ну, мало ли есть огрехи. Хотя, если говорить честно, освобождение с точки зрения, ну, скажем так, униформистики сделано очень добротно. Очень добротно. То есть там, естественно, как везде есть огрехи, но это нигде этого не бывает. Но в принципе сделано очень неплохо. Очень неплохо. Очень хорошо работали костюмеры, когда подбирали вот, людей конкретно, гримеры, так сказать, там все очень хорошо это было сделано. Но это был как бы фильм-то не главное. Главное в фильме было вот показать вот эту официальную историю войны.
Ну, идея в любом фильме. Да. Главное – это идея, посыл, который конечно. Потом уходит в общество, да. Потому что разбираться-то вот в этих выпушках, кокардах
да,
и
да,
фуражках – это удел очень незначительного процента.
Да.
Это вот типа нас с вами,
да,
вот
конечно,
сидят,
да, обсудили,
слупы
да,
смотреть.
Да, это как раз вот совершенно верно. А другое дело, что как раз изменилось определенное, шло изменение концепции. Да. То есть, если в «Подвиге разведчиков», там самом моем любимом канале, где у вас продается славянский скраб, да, с тумбочкой, вот, там как бы немец изначально, я не знаю слово «дебил» или как-нибудь еще другое какое-нибудь.
Но они это так и показывались первые годы.
Да, первые годы. То есть, то к моменту вот 60-х годов это уже, скажем так, сначала это, ну, скажем так, противник, который, в общем, ну, так себе, ну, в общем, не очень. А чем дальше, тем, значит, противник, в общем, ну, такой, который...
А потом вообще революция произошла, да. Потому что подряд пошли вариант «Омега» и «17 мгновений весны». 17 дней весны мы с вами обсуждали.
Да, еще «Щит и меч». В «Щите и мече» еще вот немец как-то... Не солиден.
Дядя Янковского,
да,
противен.
Да, не солиден. И противен, и не солиден, и, в общем, не очень умный. И Станислав Любшин их там раскладывает просто вот, так сказать, вот.
Но вариант «Омега» дает да. Совершенно другого
да,
немца.
Совершенно другого
немца. Блистательная роль Васильева.
Да, конечно, барон фон Шлоссер, хотя в то же время присутствует, скажем так, из прошлого пришедший Калягин. явно, так сказать, ничего
он
не понимает.
Он карикатурный, конечно,
совершенно,
типаж.
Вот именно, то есть карикатурный типаж, совершенно, значит, пришедший вот именно оттуда, то есть как бы вот все идет, знаете, так вот это самое, ну, постепенно, да, мы двигаемся постепенно.
Но при том, что величие барона фон Шлоссера на уровне Франца Магеля только увеличивается.
Ну, для этого, судя по всему, как бы и дается, тем более, что там Магель, да, служил у барона, там, где его папа служил у барона, там, значит,
ну, Магели всегда были мясниками, он там, помните, с гордостью в первой серии говорит.
Да нет, очень, нет, очень хороший, ну, фильм-то хороший, а потом Олег Дали, так сказать, ну, не говоря уж Васильев, так сказать, Калягин, ну, там, я не помню, кто только не играл, то есть, очень хороший. Вот, и вот уже, значит, сделана подвижка, подвижка идет, то, что уже, значит, противник, значит, был противник, с которым надо было бороться. То есть, и переиграть его было, в общем, ну, скажем так, ну, почетно. То есть, и даже проиграть ему, в общем-то. Ну,
так тем достойнее победы, когда ты выигрываешь у сильного противника.
Конечно, естественно. Я поэтому как раз все время очень удивляюсь, когда у нас сейчас вдруг неожиданно начинают идти определенные тенденции по поводу того, что, а нет, то самое, вот, нет, мы там условно, немцы потеряли столько же, сколько мы. Вот там это самое, все вранье, мы тут воевали точно так же, ну, так просто отступали там вначале, а потом, значит, наступали.
Не, ну, по-моему, уже самые даже упертые сторонники этой версии признают, что в офицерском-то составе вермахт превосходил
команду. Ну, знаете, что значит, там, как всегда у нас...
На уровне управления войск.
Ну, у нас, как всегда говорят, да, превосходил на первом этапе войны, а на втором этапе мы превосходили, ну, то, что мы, как, кто побеждает, тот и превосходил. А, понимаете, когда лет... Ну, в этом веке уже, да, то есть лет 5-6, может быть, там 7 назад, вот упоминаемый вами Институт военной истории, опубликовал в литературке, нет, не в литературке, ну, в какой-то центральной газете, не помню в какой, не буду врать, список, как было написано, он 2 года работал, институт наш на этом списке.
Весь.
Да, весь. Ну, не сказали, но институт 2 года работал. Список самых выдающихся военачальников Второй мировой войны. Вот, и первые 15 позиций занимали наши военачальники, просто, ну, совсем, Жуков и далее, все по тексту. И когда их, естественно, спросили, а вот почему вот так получилось, почему 15, ну, как, кто войну выиграл? У того военачальники лучше.
Ну, в принципе, логика железная, тут спорить сложно.
Вот, ну, то есть, понимаете, то есть вопрос, кто был лучше, где были лучшие военачальники, у Германии или у Советского Союза? Германия проиграла, Россия, Советский Союз выиграл, значит, у кого лучше?
А я сталкивался с этой точкой зрения, когда одного из историков я спросил, ну, почему вот, условно, на первый план доставляется Рыбалка, Катуков и Баграмян? Ну, разве не Гейнс Гудериан, отец вот этих молниеносных танков, ударов?
Он же проиграл.
Что мне было сказано? Ну, так его же разбили.
В том-то и дело. Знаете, вот это, кстати, очень сложно спорить с аргументом.
И в опале потом Гудериан был.
Да, ну, потом, значит.
Гитлер на него орал. Все не просто так, поэтому наши лучше.
Наши лучше, да. Это вот ситуация-то какая, что вот этот подход, и, ну, этот подход как раз идет, вот, условно говоря, вот из тех фильмов, да, в том числе.
Так он оттуда-то и берет истоки, да, свои,
то, что,
представление,
да,
вот это вот.
Что, значит, мы лучше изначально, причем, значит, все время это было показано, было во всех фильмах, даже когда в фильмах, по-моему, была вот фильм, был, по-моему, «Операция «Осенний гром», что-то, или что-то в этом, я не точно помню название, он такой проходной довольно.
Это про Яско-Кишинёвскую операцию,
да, да,
про действие СМЕРШа.
Да. Но он был такой фильм, я помню, не очень...
Очень заунывный, мягко говоря.
Заунывный и, да, и проходной. Вот. В нем был только один момент. В нем был... Фильм был, естественно, все правильно. Правильный фильм.
О правильных людях, о правильных событиях.
О правильных событиях, все. Но в этом фильме был показан умный и Фредер Пико, командующий немецкой армией. Он был не дебил, он был показан очень умным и вдумчивым человеком. Мне это просто вот в этом фильме дико потрясло. То есть не на уровне там барона Шлоссера, который, в общем, так сказать, общается там с Канарисом и Целариусом, но, в общем, так сказать, не любит этих Магелей и всего вот этого. То есть там в душе явно за графа Штауфенберга, да? Вот. А здесь, значит, генерал Фредер Пико, который командует, так сказать, большим соединением, его, да, бьют, но он показан, скажем так, достойным противником. Вот. И меня вот это как раз очень поразило, потому что это был показан достойный противник не на уровне обезличенного человека. Ну, Шлоссер как бы не конкретная личность, да, то есть там он как бы там собирательный образ немецкого разведчика.
А вот там, классического, что характерно,
да, классического.
Впитавшего в себя всю кайзеровскую,
да,
школу.
Да. А тут показан конкретный генерал, который конкретно воевал с нами, вот. И, так сказать, конкретно мешал дал нам, в общем, вывод. И вот он был показан, и для меня вот это было, так сказать, ну как там, ну не шок, но это было так, потрясение, то, что вот что-то, наверное, начало меняться. И вот эти подвижки, так сказать, они шли потихоньку. Но основное, конечно же, все равно мы этого умного Фреттера Пико, показанного в фильме, мы все равно его, естественно, превосходим, потому что, естественно, мы победили. И вот эта теория, она как бы, естественно, существует, она не просто существует, она, вот, на мой взгляд, никуда не делась, она продолжает функционировать, и когда у нас вот именно оценивают уровень, полководческий уровень, там, уровень военачальника, оценивают с точки зрения во многом вот, подхода, что мы победили, значит, наш лучший. Хотя здесь любое действие любого военачальника надо рассматривать с точки зрения того, какими средствами он обладал для достижения каких целей, достиг ли он этих целей, и если достиг, то какой ценой. Это все складывается в полководческий талант.
Но это все-таки задача, наверное, для историков, а конечно, не для обывателя, который хочет, конечно, получить более спокойное, конечно, представление о тех событиях и вынести, конечно, из кино хотя бы что-нибудь.
Нет, конечно, нет. Естественно, это только для историка, это тут никаких как раз вопросов-то нет. Просто, понимаете, в принципе, сейчас, когда... Опять-таки, да, кстати, никаких претензий к этим фильмам 70-х годов нет. Во-первых, существовал Советский Союз.
Это... Совершенно с чётким вектором.
Да, это государство однопартийное, значит, это государство, значит, где фильмы подвергались, сказать, политической цензуре, то есть утверждению, это совершенно нормальная ситуация.
А даже из варианта «Омега» что-то вырезали.
Да,
там, то есть, ну, причем, да, не очень понятно, что именно оттуда вырезали.
Ну, так, ну, многие фильмы, когда, помните, в 90-е неожиданно начали показывать фильмы, которые лежали на полке, все долго удивлялись, вот что они там лежали, что типа там «Иди и смотри» лежал на полке. И что, почему «Иди и смотри» лежал на полке?
Потому что фильм производящий, конечно.
Кошмарное впечатление, но почему на полке-то лежал? Он правильный фильм.
Он... Ну, очевидно, что кому-то что-то не понравилось, как всегда.
Кому-то что-то не понравилось. То есть это было политическое государство, ну, не будем там говорить, тоталитарное, это уже вопрос другой, но, в принципе, было авторитарное, так сказать, партийное государство, однопартийное государство. Естественно, было давление на культуру, но, ну, а как еще? Любое однопартийное государство – давление на культуру. Поэтому никаких претензий-то нет. Претензий к современным фильмам, понимаете,
ну, да? Об этом еще в том числе будем говорить. Константин Александрович, мы сейчас должны будем прерваться на новости. Напоминаю, что сегодня в гостях у теории заблуждений известный российский историк Константин Залесский. Беседуем мы о мифах о Великой Отечественной войне в советском кино. Через 2-3 минуты вернемся в студию, продолжим. Пока оставайтесь с нами.
Теория заблуждений. Заблуждений.
В эфире программа «Теория заблуждений», в студии Армен Гаспарян. У нас в гостях известный российский историк Константин Залесский. Беседуем мы сегодня с ним о мифах о Великой Отечественной войне в советском кино. Тема злободневная, поскольку кино о войне любят все, кино вообще любят все. Но когда люди начинают получать представление о событиях Второй мировой войны из кино, становится иногда достаточно удивительно. Вот частично какие-то, наверное, самые устойчивые мифологемы мы постараемся за сегодняшнюю программу развить. Александр Александрович, я не хочу обсуждать фильмы про разведку, потому что здесь-то, ну, вектор понятен.
В общем. Ну да, конечно.
Фильмы, снятые во время Великой Отечественной войны, мы вкратце обсудили, здесь тоже все понятно. Фильмы 70-х и 80-х годов, снятые в Советском Союзе по теме Великой Отечественной войны. Я не знаю, может быть, это мое заблуждение персональное, как автора. Может быть, это действительно так. Но если внимательно посмотреть все вот эти фильмы, ну даже не все, даже частично, то складывается удивительное ощущение, что сверхчеловек – это не немец.
Ну, конечно.
Воюющий.
Ну, конечно.
И обратите внимание, в 70-х и 80-х годах фраза о сверхчеловеком, там, капут, сверхчеловеки ушли, она уходит из кинематографа.
Да, конечно, конечно.
Я специально, готовясь еще к презентации теории заблуждения, я пересматривал некоторые фильмы, ну, думал, вот надо использовать. Я поймался на мысли, последний раз фраза «Кто знал тогда, что сверхчеловеком наступит капут?» – это ошибка резидента. Помните, недобитый каратель Дембович сидит и размышляет об этом.
Конечно, да.
А в 70-х и 80-х вдруг нет. Почему произошла перемена?
Ну, вы абсолютно правы, это не ваше заблуждение, не ваше заблуждение, это абсолютно четкая констатация факта. Это было связано с тем, что на самом деле это отнюдь даже не миф. А все дело в том, что мифы, как вот мы с вами уже говорили, создаются не фильмами о конкретном человеке на войне, то есть не конкретном нашем герое, советском герое, который в этих фильмах как раз стал сверхчеловеком, да, он стал там после первой не закусывает, да, значит, и вот он там готов эту фашистскую гадину, значит, раздавить. И он личным подвигом, значит, вот он все совершает. Даже, условно, гениальная германовская проверка на дорогах, все равно сверхчеловек – это наш человек, который служит в полиции, да? Это логично. Почему? Потому что любой режиссер, ему интересно показать выдающуюся личность. Ну, это наиболее удобно показывать, с моей точки зрения, да?
Ну, естественно.
Да, и, соответственно, мне
удобнее
как,
снимать,
да,
скажем,
да,
так.
А мне, как зрителю, тоже интересно увидеть не банального человека, простого там маленького человека, да, а все-таки что-то героическое. Другое дело, что вот эти фильмы, которые показывают какого-то, так сказать, ну там, нашего сверхчеловека или там сверхчеловека, то есть вот фильмы про конкретную маленькую войну, маленькую окопную войну, там маленькую войну, а они в общем и целом мифа-то не создают.
А вот это спорно.
А вы знаете, в чем вся штука? А ведь любой фильм он создает миф. Но эти фильмы, они создают, условно говоря, может быть, они создают миф, но мифы бытовые. То есть, понимаете, этот миф, он по поводу того, там, что, ну, там наш человек может там, не знаю, там танк своротить, да? Но это же как бы, ну, миф, который не оказывает большого влияния на всю историю войны.
Безусловно, но эти мифы оказывают огромное влияние на общее восприятие социума. У меня есть канонический любимый фильм в этом плане. Это «Шел четвертый год войны».
А, ну да, это конечно.
Значит, полицай, неизменно пьяный,
да, конечно,
сидящий на телеге, держащий в руке бутылку самогона с заткнутой кукурузным початком.
Да.
И в этой, значит, потертой кепочке с неизменной мосинской винтовкой. Обратите внимание, абсолютно все солдаты вермахта, они с засученными рукавами.
И с МП, ну, либо 43, в общем, с пистолетами пулеметом.
Некоторые держат пулемет в руках. Это явно самое, наверное, зверьё.
Да, вот они или несут на плече. Да, да, конечно.
Посмотрите внимательно, у всех по несколько пар часов.
Да, это я не обращался. Насчет часов, честно скажу, не обращался.
И в результате я хорошо помню во времена моего детства. Да, как раз они пришлись на 80-е годы. Выходило в стране огромное число самой разной литературы для детей о войне. Если вы откроете вот эти книжки, вы с удивлением увидите, что эта перерисовка идет вот с таких фильмов. Поэтому там, значит, немцы вот так вот закатаны рукава,
это, конечно,
по 10
да.
пар часов.
Это...
Компас здесь, как у пирата какой-то болтается.
Это нет, это, конечно, это стереотипы. Это стереотипы, это, конечно, это все естественно, идет во всех, переходит из фильма в фильм. Это, ну, это, скажем так, вот это вот как раз вот то, что вы называете заблуждение. То
есть да,
это...
даже сейчас вот этот блистательно снятый фильм «Звезда», вы посмотрите, там немцы, когда идут штурмовать эту, значит, мельницу, или где они там сидели, у всех закатаны рукава.
Ну, есть такие образы, понимаете? Это стереотипы, которые вошли... Но, в принципе, понимаете, по большому счету, вот там, условно говоря, там мы с вами, там или там еще с кем-нибудь, да, здесь можем это пообсуждать, но, в принципе, большой разницы нет, были закатаны рукава у немецких солдат или не были.
Да, по большому счету, да. Это, конечно,
другое
все
дело,
второстепенно,
да, другое
но,
дело,
с другой
что
стороны,
у них, конечно, не было, да, у них не было пистолетов-пулеметов такого количества. Вот, у них были в основном-то винтовки, как раз, карабины, самые маузеры у них были, то есть, как бы, уровень вооружения немецкой армии был не настолько выдающимся, как у нас.
Но возникает. С маузером там очень редко, это только какие-то несчастные, недобитые там окруженцы выходят.
Да, практически не, очень, очень редко, вот это практически не бывает. Но это вот стереотипы. Но вот, понимаете, эти стереотипы, они не создают вот этого самого главного мифа о войне. Главный миф о войне создают фильмы эпопеи. То есть вот, причем фильм эпопея нормальный режиссер снимать не будет, потому что режиссеру как бы, он ведь художник, режиссер, да, ему же надо самовыразиться. И поэтому я, знаете, вот намного очень уверен, что, например, Никите Сергеевичу Михалкову очень сильно наплевать, какая на самом деле была война. Ему главное важнее, как он видит эту войну.
Но то, что он увидел,
да.
Это несколько...
Так, а он... Так
несколько
он...
напрягать. Я буду сейчас...
Да, но он не скрывает.
Очень толерантен.
Да.
Это несколько напрягает.
Да, но он же не скрывает. Он говорит, а я так вижу войну. Вот я хотел показать войну, пройти и вот это понять. Это не та война, что была. Это та война, которую видит Никита Сергеевич через это самое.
Подождите, вот давайте здесь разберемся. Вот. Значит, это с одной стороны.
Да, с одной.
А с другой стороны выступают люди, которые говорят, посмотрите, Михалков снимает фильм. На этом фильме надо изучать историю Великой Отечественной войны.
Не надо изучать историю Великой Отечественной войны.
Как не надо? У нас выступили люди, соратники Михалкова по кинематографу.
Ну, пусть соратники Михалкова изучают по этому фильму войну.
И что мы в сухом остатке получаем? Да? У нас что вынес социум из романа эпопеи, снятой Михалковым? Да? Одна винтовка на троих.
Ну да.
Вечно пьяный смершевец, хам и негодяй.
Ну,
там не смерш, там контрразведка,
ну, да,
особый отдел.
Да,
фраза, сказанная, значит, я русский офицер, не хочу, чтобы меня немцы считали дураком. Это что, у нас вот такая вот теперь картина войны?
Ну, это не картина. Знаете, я именно говорю, что это не картина войны. То есть, условно говоря, для вот мне, например, кажется, это мое личное мнение, опять-таки, что для Михалкова этот фильм, это для него война, это фон для того, чтобы вот показать свое видение истории, предположим, или чего. Ну, и опять-таки, это учить не надо на этом, ни в коем случае.
Но, Константин Александрович, согласитесь, что все-таки 27 миллионов погибших – это не совсем, наверное, правильный фон для создания вот подобного образа.
Ну, почему? Худой, это же режиссер, он же художник. Он же художник, он же не создает. Понимаете, кинорежиссер, он не обязан, понимаете, говорить нам правду. Это, условно говоря, историк, если он говорит неправду, то он сразу, как бы условно говоря, не выполняет свою функцию. Потому что у него функция историка – это как бы говорить правду и пытаться до нее, до этой правды докопаться. А, предположим, предъявлять претензии к режиссеру художественного фильма, ну, а, предположим, там, к фильму о Гарри Поттере мы, значит, будем предъявлять претензии, что почему мальчик летает на метле.
Сергей Александрович, ну, вы же помните, несколько лет назад масштабный взрыв негодования в социуме по поводу выхода фильма «Сволочи».
Да,
скандал на вручение премии, где Меньшов вот так вот кидает этот конверт, говорит, я не буду это объявлять, и уходит со сцены.
Правильно, правильно, так это вот.
Но, и... нет, выражаясь вашим языком, можно сказать, ну, они так увидели, да, они это показали.
Именно, я так продолжаю считать. Я считаю, что Меньшов поступает абсолютно неправильно, потому что он мог бы, так сказать, он считает, что, понимаете, переносить с какого-то фильма, что вот режиссер так показал, а вот я так считаю, что это не так, это мое личное мнение.
А я здесь поспорю с вами.
Почему?
Знаете, почему, Константин Александрович, мы с вами... уже это неоднократно обсуждали, это наша больная мозоль и общая сердечная боль. У нас тиражи хороших, серьезных исторических книг, они мизерные.
Ну, да, конечно.
Это есть медицинский факт.
Ну, да.
Откуда берет социум представление о собственной истории?
Согласен.
Это кинематограф.
Согласен.
Если, условно, социум будет получать картину вот той эпохи из фильмов серии «Сволочи», то мы получим настолько кособокое восприятие собственного прошлого, что это аукнется потом немерено.
Знаете, я вам скажу один пример. Когда я один раз был в Лондоне, я зашел в Имперский военный музей. Ну, естественно, что ж, я поеду в Лондон и схожу в Имперский военный музей.
Увидели Сталина, воюющего по глобусу в Имперском музее?
Да нет, нет. Не увидел я там, не стоял. Прекрасный музей, очень хорошо сделанный музей. И я его посмотрел, все нормально. Мне, ну, хороший музей, большой, красивый, все там, все есть. И что меня поразило в этом музее? Меня поразила не экспозиция. Меня поразило количество экскурсий классов, где шли дети классами. У каждого ребенка была вот эта вот штучка с прикреплением, да, где у него была приложена анкета, которую, опросник, который он должен заполнить в ходе осмотра музея. И они шли одна за одной, одна за. Поэтому там можно снимать любые фильмы, потому что они ходят в Имперский военный музей, я уверен, что не только в Имперский военный музей, и им это все показано, причем в Имперском военном музее, как вы сами понимаете, показана исключительно героическая история Англии.
Ну, едва ли.
Да.
Там может быть что-то иное.
Да, конечно. То есть, это конкретно, во-первых, это государственный музей.
Едва ли прискорбная история 40-го года с эвакуацией, там нашла отражение в полном объеме.
Ну, как, почему, может быть, Это как сказал Черчилль, это выдающаяся операция английских войск.
Ну, это хорошая мина при плохой игре.
Но там это все нет. Естественно, это сделано исключительно с патриотических событий. Все. Никаких проблем. Но никакие фильмы, снятые, не смогут поколебать вот это полученное базовое образование в школе. Причем наглядное. Будучи в музее Советской армии, Российской армии неоднократно, может быть, там и есть экскурсии детей. Я не видел ни. А был я там
значительно... Советско-Российской армии там связаны другие прискорбные истории.
Да. Но я, понимаете, как бы был в нем, естественно, больше, чем в Британском военном, Имперском военном музее. Вот. Но, значит, вот я вот видел так. Знаете, возникает вопрос, а почему тогда мы должны что-то, какие-то претензии придать к фильмам, если у нас просто отсутствует, условно говоря, базовое историческое образование?
Ну, почему? В школе все-таки история Второй мировой войны в целом, история Великой Отечественной войны в частности, все-таки проходит.
Очень-очень скомканно, очень
тут,
поверхностно.
Тут, правда, есть другие вопросы, которые и, сказать, возникают, но...
Нет, а потом, понимаете, школа – это ведь отдельный большой разговор, да, преподавание истории в школе
это
и так далее.
Да, мы утонем в этих деталях.
Да, конечно, но тут же вопрос в чем, что дети, которые изучают эту историю, Им же главное это не буквы в учебнике посмотреть, а что-то более визуальное. Почему они фильмы-то на фильмы все ориентируются? Потому что это значительно более просто воспринимается, ну, это логично, да? Соответственно, этому замену, вот я говорю, этому замену Имперский военный музей, где вот видишь пулемет. У нас, кстати, вот, понимаете, хороший музей, он на Поклонной горе. Почему же он вполне?
Это тот же самый музей российской армии, да, бывший советский. Да. Если там только порядок этот навести,
ну, да, конечно,
и убрать откровенное лимпопо, да, имеется в виду фальшивые предметы, конечно, которые там выставляются, да, то конечно, там тоже все будет,
конечно,
хорошо.
Конечно. Есть прекрасный музей немецких антифашистов в Красногорске. Все есть.
Есть Кубинка, в конце концов.
Ну, Кубинка вообще, так сказать, Мекка. Да? Там любой класс привези, у тебя потом он через 20 лет не забудет, что он там был. Что-то не видел я там тоже детских экскурсий. Только кто-то не учитель, а кто-то там энтузиаст. Ну, кружок, да, там кто-то, может, приведет, и то не факт.
Но зато на кино у нас, я лично слышал, да, и знаком с людьми, которые видели экскурсии детей на кино, на те же самые «Утомлённые солнце».
Да, вот это, а вот это есть. Я, правда, не слышал, но сказать, ну, вот есть. И, понимаете, возникает вопрос, а почему мы тогда предъявляем претензии к кино? И вот там, значит, я не буду вручать ему все это. Ну, так,
родной... А кино – это, простите, да, это зеркало общества, да, это не я сказал.
Ну, так и зеркало общества, поэтому, что значит, не буду вручать фильм? Да, сделали фильм там «Сволочи», да? Ну, не было такого, ну, не было.
«Сволочи» сделали фильм, это, да, имеется в виду, фильм называется «Сволочи», фильм, «Сволочи», да, а то многие потом скажут, что вы оскорбили
ни в коем этих случае, людей. Не, ни в коем случае, ни в коем случае. Сделали вот этот фильм, да, ну, события, в общем... Ну, не было совсем таких событий. Ну, ну и что? Или вот по поводу фильма, который сейчас вот последний, да, был шум-то большой.
«Служу Советскому Союзу».
«Служу Советскому Союзу», да. Опять-таки, было такое событие? Я, например, не знаю, было или не было. А возможно было такое развитие ситуации? Значит, возможно.
Да у меня претензия, на самом деле, к фильму «Служу Советскому Союзу», она совершенно другая. У нас принято так считать, и это совершенно удивительная постановка вопроса, я не знаю, есть ли вообще еще в какой-то стране вот подобное отношение к собственной истории. С 17 по 41 год абсолютно все сотрудники ВЧК, особого отдела ВЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД, далее по списку подонки, негодяи, бандиты, мерзавцы. С 41 по 45 год эти же люди становятся монументом веры на костях погибшей страны, которую истребляет Гитлер в Германии и побеждает ее. С 45 и далее опять на 180 раз опять все плохие, опять все негодяи. Вот если посмотреть эти все фильмы о войне, да, последние там, где лет снимаю. У нас кто плохой? У нас это обязательно человек в синей фуражке.
Ну, да, ну,
он по определению плохой. Разве у нас показан хоть один нормальный сотрудник НКВД? Я не говорю о том, что НКВД занимался в том числе ЗАГСами. Ну, может быть, это к счастью, потому что и там какого-то палача посадят.
Ну, да,
но так же тоже не бывает. Это же странная картина. У нас все, что связано со СМЕРШем, вы посмотрите, это откормленные вот такие вот лица с нулем интеллекта, ничего не способны делать, кроме как расстреливать из пулемета непонятно кого.
Ну, тут, понимаете, очень много, к сожалению, здесь идет очень много воспоминаний. Людей, воспоминания людей. А человек обычно вспоминает что-то выдающееся в своей жизни, а не что-то обычное. А выдающееся обычно было, что его там, предположим, незаконно репрессировали. Это было, случаев было очень много. Случаев было очень много. Ведь, в принципе, СМЕРШ работал, он хорошо работал, но принцип был у СМЕРШа совершенно противоположный тому, что должен стоять в обществе. Он был лучше посадить двух человек, чем не посадить одного. Лучше посадить там 10.
Лучше перебдеть, чем не добдеть.
Да, лучше перебдеть, чем не добдеть. Соответственно, у нас огромное количество людей, которые выявлены как там шпионы и так далее, разве, ну и так далее, сотрудничество.
Ну, это же не, опять же, не со СМЕРШа началось. Но это же, ну, конечно, извините, нет, дело весна, 30-й год.
Не, ну, конечно.
А 37-й, ну, конечно, это вообще, да, апогей.
Нет. Да нет, конечно, нет. Это совершенно СМЕРШ, это совершенно... это те же люди, кто работал раньше, ну, в этой же системе.
Ничего принципиально не изменилось.
Ничего нет.
Возглавлялся тот же человек Абакумов, да, который, они, в общем, занимался подобными делами,
да, конечно,
в 30-х годах.
Конечно, они занимались, они тем же занимались, и действительно, но при этом, да, при этом они ликвидировали, в принципе, немецкие диверсионные группы, в принципе, провалились операции.
Ну, об этом же, вот, опять же, если мы посмотрим это кино, об этом же очень мало говорит.
Конечно, нет.
У нас кто показан?
Правильно.
Сталлоне профессиональный.
Так правильно.
Садисты. Мы поменялись ролями с гестапо на выходе.
Ну, так правильно, потому что, понимаете, любое действие, оно рождает противодействие. То есть, если раньше был, значит, человек с, там, с чистыми руками, горячим сердцем и холодной головой, то теперь, а все знали, что он не такой, то теперь идет разворот на 180 градусов.
Но теперь чистый человек, да, холеный, условный новый Франц Магель, в хорошем костюме, да, в перчаточках,
да,
интеллигент, не пьет самогон стаканами.
Да. Ну, Но, значит, но он все равно преступник. Все равно преступник.
Но даже на фоне наших костоломов он выглядит лучше. Вот в чем лично моя претензия к авторам подобных фильмов.
Ну, это, знаете, здесь.
Он меньше презрения вызывает. Здесь, он враг, с ним все понятно. Да, а это-то свои.
Ну, правильно. Так я говорю, идет настой. Это тот самый стереотип, который выработался уже сейчас. То есть это постсоветский стереотип, который возник на волне отторжения. С той лжи, которая была в свое время навязана. Вот я же, понимаете, вот в чем еще, скажем так, ну, не ужас, а вот как бы другое слово, опасность вот этой вот самой лжи. Когда на государственном уровне начинают активно муссировать какую-то точку зрения, ее навязывают, то через какое-то время начинается ее отторжение. Причем отторжение не до уровня правды, а значительно дальше.
Ну, мы с этим столкнулись, в общем, в 80-е годы. Это, вал публикации перевернул представление общества ровно на 180 градусов.
Ровно на 180 градусов. Значит, соответственно, сейчас что? Сейчас есть стереотип, а разрушать стереотипы. Тем более, что никто не запрещает, не навязывает эти стереотипы. То есть, ну как.
Ну, значит, сейчас демократия. Да, ты, пожалуйста, что хочешь, то читай.
То, значит, соответственно, эти стереотипы уже разрушить очень сложно. И вот любая, а кроме того, еще, значит, так сказать, еще и муссирование того, что, значит, вот типа этот фильм надо запретить, это мой фрипфильм, я не буду давать премию, это, значит, это вот это все, да, это же вызывает только отторжение. Понимаете? Это вызывает совершенно.
Почему? А разве это не тот самый показательный пример гражданского общества и гражданской позиции?
Нет, почему гражданской позиции? Можно сказать, что этот фильм, там фильм мне не нравится, фильм плохой.
Но я не хочу ему вручать премию, сказал Меньшов. Он же не сказал при этом, что давай. Давайте вообще ее не будем учить. Он сказал от себя.
Ну, вообще-то так не делалось. Не ходи, не вручай. Не проблема. Ну, раньше не надо ходить. Не вручай премию, чувак. Не ты же вручаешь премию. Это не его премия. Понимаете? В данном случае, понимаете, я как бы с ним не согласен. Я очень, так сказать, люблю, во-первых, фильм Меньшова. Он великолепный режиссер, но я уважаю его гражданскую позицию, но в данном случае, ну, может, человеку не нравится фильм. Ну, мне, например, там не нравится какой-то фильм, и что.
Ну, кстати, Меньшов, снявшись в фильме «Диверсант», причастен к очередной мифологии. Возникшей в обществе, что теперь супермены, готовые на все, это советские разведчики и диверсанты, которые там и приемами ниндзя владеют, под водой без акваланга могут, и с самолетом они прыгают без парашюта на скалы. Мало того, что выживают, еще и дальше бегут и кладут там роту немцев.
Ну, это, понимаете, ну это фильм же. Вот ты говоришь, что фильм, понимаете, фильм, в принципе, фильм же это любой фильм это сказка для зрителя. Любой фильм. Он сделан что? Для чего сделанный фильм? Они же сделаны для развлечения, по большому счету.
А любой ли?
Да практически. Понимаете, даже если фильм заставляет думать, это все равно, значит, тогда это само выражение режиссера. Понимаете, я не знаю, честно вам скажу, вот я не знаю ни одного фильма вообще, ни у нас, ни за рубежом, ни одного, вообще ни одного фильма, который я бы мог сказать, что а вот этот фильм сделан для того, чтобы показать историческую правду. Вот цель съемки этого фильма – показать историческую правду. Вот я такого фильма вам назвать не могу. Несмотря на то, что, например, там вот фильм «Валькирия», да, с Томом Крузом, сделан, в принципе, очень близко к истории. Но сказать.
Поэтому теперь Штауфенберг воспринимает себя исключительно как в образе Тома Круза.
Тома Круза, да. Значит, ну, похож, кстати, похож.
Но. Даже в американском каком-то издании я прочитал, что ну теперь Крузу уже не остается ничего, как отрубить себе эти лишние пальцы и выбить глаз.
То есть, понимаете, вот, но я тоже не скажу, что этот фильм снят для того, чтобы показать историческую. Он для другого показан. Он для другого. Но вот не снимается для этого фильм. Ни один, никогда. Для этого делаются исторические работы, для этого делаются там выставки документов, выставки в музеях, для этого делаются совершенно разные, другие совершенно разные вещи. Но для этого проводятся радиопередачи, там, телепередачи, для этого проводится вот это. Но фильмы, художественные фильмы, для этого не делаются. Я скажу, что даже иногда даже документальные фильмы некоторые делаются для того, чтобы добиться правды в истории, потому что в данном случае важна позиция автора. То есть не просто это публицистика, но иногда документальный фильм может быть сделан и с объективной точки зрения, и показать то, что было. Например, некоторые фильмы в BBC очень
хорошие. Но при этом у нас же ряд художественных фильмов изначально позиционировался как историческая правда. Нет, в они, в том числе, упомянутые вами, опять же, «Эпопея озера. Освобождение».
Ну, нет. Значит, то, что позиционируется, это называется пропаганда и агитация.
Это тогда называлось тогда, пропаганда, сейчас это реклама.
А сейчас называется реклама. В свое время, значит, как-то сколько-то лет тоже назад... значит, был, значит, презентовали по телевидению сериал, документальный, полудокументальный, как у нас модно, так, документально-игровой.
Да? «Стратегия победы»?
Нет, Медведев делал, журналист, который Медведев, да? И, значит, там было сказано, что вот мы сделали фильм о последних днях Гитлера, где мы выверили все до последней мелочи. И если у нас в кадре со стола у Гитлера падает канделябр, 15 часов там, тогда-то, то он на самом деле тогда-то и упал. Вот это было, я просто запомнил. После этого шел кадр, где показан Гитлер в 45-м в форме СА, которую он не носил с 39-го. Вопрос. Вы мне только что сказали. Понимаете? Поэтому, ну, что можно на это сказать? Ничего.
Можно сказать. Я бы на месте автора сказал, что, во-первых, фильм снимался не для знаменитого российского военного историка Константина Залесского.
Так а я не поэтому. Так я же говорю, что, значит, все, что сказано до этого, это реклама, а не анонс.
А во-вторых, вам могут сказать, что вы больно привередливы.
А нет, я не привередлив. Ничего подобного. Я готов воспринять этот фильм как, сказать, там, ну, публицистику, там, как развлекание, развлекалку для населения. Но если ты хочешь сказать, что это правда, значит, этот фильм сделан не для того, чтобы правду показать, а для того, чтобы развлечь зрителя, там, ну что, я не знаю, для других целей. То есть, понимаете, вот фильм, он не создается для правды. Да и не надо, и у него не задача такая. У него задача, чтобы мы посмотрели, там, либо задумались, либо отдохнули, либо поняли, что там вот, что хочет сказать режиссер, там, ну и так далее. Там масса, масса. Вот, любой искусствовед вам книжку напишет.
Саня Александрович, тогда в сухом остатке получается, что все фильмы о Великой Отечественной войне надо просто перечеркнуть как мусор и сказать, что, ребят, это... Ну, потому что не для образования, а для развлечений. Вы
конечно,
что это сказали?
Конечно.
Тогда надо перечеркнуть и сказать, ребят, с этого нельзя изучать историю.
Ни в коем случае. Изучать историю ни в коем случае нельзя. И это их нужно смотреть как произведение искусства, как выдающиеся, многие выдающиеся произведения искусства. Некоторые не выдающиеся произведения, их лучше
некоторые отрезать. Вообще не задались.
Да и смотреть не надо. Вот. Но некоторые надо смотреть, это выдающиеся произведения искусства, действительно, их надо смотреть, да. Но изучать по ним историю ни в коем случае, ни в коем случае. Так же, как я, предположим, очень уважительно отношусь к Валентину Пикулю. Но не надо по нему изучать историю. Его нужно читать и наслаждаться его там слогом, его изображением событий и так далее. Но не надо думать, что это хоть как-то напоминает историю, это ничего не имеет такого отношения к истории.
Это вы понимаете.
Это художественная литература.
Это вы понимаете, это понимаю я, и понимают еще 5% людей, которые этим интересуются. Ну, а я вас уверяю, что если мы сейчас с вами выйдем на улицу, мы выйдем, условно, во дворик во внутренний, и спросим у людей, правильно? Насколько точно описал Пикуль все эти исторические события, я вас уверяю, что вам каждый скажет,
правильно?
Да точнее не бывает.
Правильно,
какой там Гарф?
Знаете, ну, Пикуль-то это еще ничего, помните, в свое время, по-моему, как раз в начале 90-х было повальное увлечение Валишевским, которые там все скупали в бесконечном количестве и говорили, как здорово пишет. Это бульварные романы 19 века во Франции, причем низкого пошиба очень. И по ним изучали русскую историю 18 века.
Да нет, у нас есть вообще целый ряд историков, которых Кирилл Михайлович Александров достаточно точно охарактеризовал современные майнериды.
А, тоже, тоже.
Которые описали все безумно красивым языком, невероятно запоминающимися фразами. Напичкали таким количеством удивительных подробностей, что читается это на одном дыхании. Одна проблема – не соответствует действительности. А так все хорошо.
А так все хорошо. Ты понимаете, в том-то и дело, что мы все возвращаемся к чему? Что у нас всегда возникает претензии к художественным фильмам, да, в том, что они делают, или художественным произведениям, когда мы каким предъявляем претензии? А вот по ним учат историю. Так в том-то и дело, что нужно-то сделать так, чтобы историю учили не по ним, чтобы они не мешали, чтобы было поставлено изучение истории в той же самой школе. В институтах нормально поставлено, кстати, в институтах нормально история поставлена, те, кто учится на исторических там, или околоисторических факультетах, там нормально преподают историю, все очень хорошо, никаких проблем там нет. Значит, соответственно, где проблема? В школе, да? Значит, должна быть развита значит, преподавание истории в школе. Причем не так, чтобы вырастал человек, изучал его по Пикулю, а чтобы он изучал, ну я понимаю, что, конечно, нельзя там стопроцентно, да, вероятно, ну, хоть что-то близкое к правде, ну, хотя бы приближенно. И это очень важно, причем это важно не для, условно говоря, изучения материала, ну, как, знаете, там, да, там, чтобы там уметь считать, уметь писать, да, а для того, что нужно там знать историю своей страны, просто нужно знать. И она должна быть интересная, она должна быть познавательная, вот с музеями, вот понимаете, вот с этим самым, чтобы не те, чтобы не люди, скажем так, знаете, как это, заинтересовались историей и выбрали ее в качестве своей дальнейшей профессии. Это, конечно, хорошо, но все же
но не... так не бывает.
Ну да, потом куда нам столько историков надо будет, да?
Но, это же другой вопрос.
Но чтобы к окончанию школы человек знал историю своей страны и мог совершенно спокойно смотреть фильмы, и у него бы это не вызывало никаких там отрицательных и положительных ассоциаций.
Константин Александрович, спасибо огромное, что нашли время сегодня, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Мне остается напомнить, что в гостях у нас сегодня был известный российский историк Константин Залесский. Беседовали мы о мифах в советском и в российском кино, посвященном Великой Отечественной войне. Перед тем, как попрощаться, еще должен сказать, что в издательстве «Вещи» вышел первый сборник «Теория заблуждений. Неизвестные страницы Великой Отечественной войны». Наш сегодняшний гость Константин Залесский там тоже представлен, поэтому теперь нас можно не только слушать и смотреть, но еще и читать. «Теория заблуждений» продолжает развиваться. Вот теперь уже точно все. Я, Армен Гаспарян, прощаюсь с вами до следующей недели. Всего вам доброго. И помните, грядущему всегда предшествуют его тени.
«Теория заблуждений». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.